и даже не мои подмастерья. Ученик у меня только один, и время его, похоже, наступит уже совсем скоро. «Арбас!» — Ракот расправил плечи, глядя сверху вниз на стойко выдержавшего его взгляд гнома. «Поистине вы счастливейший из живших или живущих. Мой брат не просто отдает вам приказы. Не так ли?»
«Никак нет, повелитель Ракот», — с достоинством поклонился Арбас. «Великий Аэтерос тем и велик, что никогда не приказывает того, что нам самим непонятно».
«Умеет, братец»,
— усмехнулся про себя бывший владыка мрака.
«Умеет так отдать приказ, что бедные его подмастерья считают, что он им все объясняет и с ними советуется». «Именно», — вслух произнес он. «Аэтерос Хедин, познавший тьму, поистине велик. Мы явились сюда в немалом числе, тяжело вооруженными, потому что источник мудрости должен остаться неприкосновенен при любых обстоятельствах. Йотун Мимир оставил его без присмотра. Неизвестно, кто еще сумеет подобрать ключи к этакому богатству. А что тогда случится, вы сами отлично знаете. Козлоногих можно будет отпустить на все четыре стороны. Клетка неназываемого рухнет, да так, что он окажется на воле. После этого все планы и замыслы просто утратят всякий смысл».
«Это мы разумеем, повелитель Ракот», — с изрядным нетерпением и чуть ли не раздражением сказал Арбас. Он сохранял почтительную позу, но не более того. «Мне лишь не ясно, что мои сотни делать на родине у Орши. Мы же не собираемся там ничего завоевывать. Куда там столько воинов?»
Прикословить владыки тьмы в его легионах не дерзал никто, разве что самые близкие из его соратников, вроде Трогвара.
«Не к лицу новому богу пререкаться со смертным, пусть даже и учеником твоего названного брата».
«Отправишься туда», — негромко, безо всякой рисовки, сказал бывший повелитель мрака, пристально глядя на дерзкого. «Сотни бойцов. Переройте этот мирок сверху донизу, но найдите мне следы порталов».
«Порталов, владыка?» — растерялся Арбас. «Каких порталов?» «Скорее всего, этот вербовщик, кем бы он ни оказался, просто явился туда тропами межреальности».
«Ищите порталы», — убежденно повторил Ракот. «Нет у них времени просто так по-упорядоченному шастать».
«Кому им, повелитель?» — не уступал Арбас.
«Вот кому им, ты в точности мне и ответишь. Разрешаю исполнять».
«Слушаюсь, повелитель». Нехотя буркнул гном и потащился прочь, не удостоив Ракота даже мелким поклоном. Названный брат Хедина наблюдал за ним бесстрастно.
«Вы двое, Аррис и Ульвейн».
«Да, владыка Ракот». Оба эльфа поклонились достаточно низко, чтобы удовлетворить даже самого строгого ревнителя этикетов.
«Брат Хедин доверяет вам, как я понимаю, больше других», — понизил голос владыка тьмы.
«Ну, нельзя сказать, что прямо так уж и больше», — промямлил Ульвейн. Щеки эльфа слегка порозовели.
«Неважно. Вам я скажу то, что не должен знать никто больше в полку».
Голос Ракота упал до шепота, и эльфы тревожно переглянулись.
«Источник миров, увы, осквернен».
Подмастерье Хедина, судя по ошарашенным лицам, едва удержались от возгласов изумления.
«Осквернен», — повторил Ракот. «От него вглубь уходит черная нить, паутина, пуповина, нечто отвратительное, словно бесконечно длинная пиявка».
«Как?» — сдавленно проговорил Ульвейн. «Как такое вообще может быть? Это же источник мудрости, источник Мимира, он...»
«Пока Йотун нес свою стражу, источник бесспорно таковым и оставался», — сурово прервал Ракот. «Теперь к нему кто-то присосался. Вам предстоит узнать, кто именно».
«Нам?» — никак не могли поверить эльфы.
«Вам!» — кивнул Ракот. «На такое дело отправлять десятки и сотни смысла нет. Вы оба изощрены в тонкой магии. Эльфы всегда отличались склонностью к хаживанию меж мирами. Я помогу всем, что в моих силах, но сам должен буду отправиться за Мимиром».
«Кто-то осквернил источник?» Эльфы словно никак не могли поверить в услышанное. «Но, повелитель Ракот, это же Аэтерос должен узнать».
«Несомненно», — кивнул владыка мрака. «Но я не доверю подобную вещь чарам. Старый добрый пергамент, старые добрые руны. Их не прочтет никто, кроме лишь моего брата, как бы ни пытались. Эльфы только и могли что не выказывать удивление слишком уж открыто. Трое надежных гонцов, марматы, скорее всего, отправятся к познавшему тьму, а остальной полк выступит в Хьорвард, где и станет ожидать дальнейших указаний. Эльфы молча поклонились.
«Легка ли была твоя дорога, сестра?» Сильвия Нагваль замерла, сжавшись пружиной, готовая к прыжку. Ее застигли в человеческом обличье, и это было плохо. Если задавший вопрос силен в магии, она может и не успеть перекинуться. Перед крошечным костерком, разведенным наследницей Красного Арка, прямо посреди тропы через межреальность, стоял высокий человек, молодой, хорошо сложенный, с правильным, спокойным лицом, прямым носом, высокими скулами и широко разлетевшимися густыми бровями. Глаза не прятались, они смотрели прямо и взыскующе. Одет странный гость был в легкий серый плащ, наброшенный поверх домотканных коричневых портов и рубахи с расстегнутым воротом. Непослушные каштановые волосы торчали в разные стороны, по виду жесткие, словно прутняк. Стоял он прямо, без напряжения. Не ощущалось в нем и того надлома готовности к схватке, без которого не станешь убивать даже злейшего врага. Он говорил на родном языке Сильвии, на языке Мельина, с настоящим столичным выговором, так что его вполне можно было принять за молодого нобеля или имперского квестера. «Легка ли была твоя дорога, сестра?» «А ты кто такой?» Привычно ощетиниваясь, готовая к прыжку, бросила Сильвия и, не удержавшись, добавила: «Братец!» «Смиренный слуга нашего спасителя», — последовал ответ. «От имени я отказался, когда принял его дело. Но я рожден в Мельине, как и ты, сестра». «Рожден в Мельине?» — Сильвия не верила своим ушам. «Принял дело спасителя? А что же ты тогда делаешь здесь, безымянный слуга его, и как ты тут очутился?» «По слову его», — улыбнулся гость, — «он позвал меня и вложил мне в грудь потребные силы. Он сделал так, что я мог снискать хлеб насущный в дальней дороге, и простер надо мной свою длань, оберегая меня от зла». Сильвия горько пожалела в тот миг об утраченном навсегда Фламберге. «И что же, по воле его?» — передразнила она новоприбывшего. «По воле его ты натолкнулся на меня?» «Именно», — кивнул тот.
«Прекрасное объяснение, избавляющее от всех и всяческих объяснений».
«Ничего странного, сестра. В тебе скрыта большая сила, в тебе жестокая и страшная память хозяина ливня. Я знаю, кто ты, сестра».
«Знаешь, радуйся», — буркнула сбитая с толку Сильвия. «Вот только скажу тебе прямо, я не шибко-то доверяю сваливающимся мне на голову гостям, особенно таким, как ты, не называющим даже своего имени. Если ты из Мельина, то можешь хотя бы назвать свой род, мне будет достаточно. Кто твои родители? Или, может быть...» Губы Сильвии скривились в недоброй усмешке. «Может быть, скажешь, что ты сирота?»
«Я не знаю своих родителей», —
с прежней безмятежностью сказал молодой человек.
«Меня вырастили слуги спасителя. Вырастили в Мельине».
«Кто бы сомневался?» Сильвия уперла руки в бока. «Знаешь что, гость дорогой, шел бы ты своей дорогой, а я пойду своей. Подобные встречи на моей памяти никогда не вели ни к чему хорошему».
«Спаситель послал меня к тебе, Сильвия Нагваль, последняя из Красного Арка».
«Вот даже так», — протянула та, прикидывая, какое из боевых заклятий она пустит в ход первым. «Что-то ты обо мне слишком много знаешь, мил друг, и мне это не больно-то нравится».
«Спаситель открыл мне, что нам с тобой предстоит пройти вместе немалый путь».
Казалось, странного гостя ничто не могло вывести из равновесия. «Меня это не касается», — пожала плечами Сильвия. «Оставь меня, добрый человек, давай-ка, сам по себе иди, если куда надо».
«Тебя много обманывали и предавали». По лицу гостя пробежала тень.
«Ты мне надоел», — процедила девушка сквозь зубы. «Был у меня тоже один спутник, совсем недавно.
Думала, простой клоун, старикан уже, из бродячего цирка.